Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних досліджень, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які ніколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні циклі будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет «Свободи». Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи». Протягуємо серію «Золотий запас «Свободи». І зараз Сергій Дубовець. «Казки життя». Запис 97-го году.
Казки життя. Література, історія, політика. За мільгатінням датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную неделю на хвалях Радио Свобода редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».
Национальная идея мусит стать идеей лепшего человека. Про это я и сказал у минулой передачи. Я стверджал, что белорусское отраджение повинно заховывать свою олимпийскую вышиню и быть элитарным, а не популистским. Не национальная идея мусить сподобаться на толпу, але кожный человек мусить имкнуться быть долученным до элиты громадства. Урэшце я доказывал, что национальный стереотип пристойного человека треба шукать у вёсцы, где он еще дейничает, как супольный, агульный для всех. Між іншим, белорусское одраджение 19-го, початку 20-го стагоддзя так и робило, не отрывалось от глебы. Уся национальная литература того часу – это вязковая литература. Але за советским часом под прессом урбанизации вязковая литература стратила этот высокий моральный статус. Следом и новое национальное одраджение 80-х, 90-х годов уже изусим стало столичным и пролетаризовалось как раз за того, что забыло вёску. Причем забыло в широком сенсе. Уже нема колишнего культу фольклору, нема и широкой пропагандистской працы. Не диво, скардился один замежный журналист, что ваша вёска выбирает Лукашенко. У меня такое уражение, что у белорусской провинции людям вытлумачивают ситуацию только замежные корреспонденты. Конец цитаты. Миновито про литературный стереотип пристойного человека я избирался говорить сегодня. Человек у литературы, звычайно, связывается со остановчим альбо с любимым героем интеллигенции. И первый тут приходит на думку Короткевич. Але яго не лепший человек без меры романтизованных, это значит выключный, разовый и тому нетыповый. Урэшце и культивуя он не профессионализм, а подвиг, про что свечит и кредо самого Короткевича, выказанное им у одним из опошних интервью. Любую справу робить хвацко. Это, сгодитесь, не зусим стосуется с кредом того, кого мы привыкли лечить нормальным человеком. Ведать, як жить и уметь жить. Короткевицкая кредо – это хоть и хотеть жить. Герой Быкова змагается с экстремальной ситуацией. Это так само скрайний выпадок, який не надается для стереотипу пристойности. Перед нами стоит задача знайти нормального, а не такого, от якого потребуются нечеловечие выселки. Тому гутарка йде хоча й про быт, про героя, який на свой лад буде створати вокруг себе нормальні обставини, а не про чоловіка, який мусить думати тільки про одно, як вижити. Тим більш Быков, як правило, не дає своїм лепшим героям вижити. Сьогодні многі люди Білорусі сприймають свій быт як екстремальний. Але гэта зусім не прыводзіць да паляпшэння, не дае глядзець на рэчы па-філазофску і гістарычна. У расійскай літаратуры сапраўдны сімвал прыстойнага чалавека Абломаў. Ён падкрэслены не герой, чалавек антыподзвіг, але ён прынцыпова нікому не робіць шкоды. Вось самая галоўная ягоная вартасць. Ён не экстрэмальны і таму нашмат больш прывабны за якога-небудзь суперправільнага палку Карчагіна. Героі Купалы, Коласа, Богдановича не надаюцца, бо гэта ў маёй тэме даволі размытыя персанажы. Наогул, звяртаючыся да класікі, пачынаеш разумець адну істотную загану беларускай літаратуры. Нашы пісьменнікі, за выключэннем, можа быць, Максіма Гарэцкага, не выявілі нармальнага чалавека праз супрацьстаянне яго хаму, так як гэта зрабіў Булгакаў у «Сабачым сэрцы». Ведаеце, прафесар, кажа пралетарская актывістка Праабражэнскаму, вас трэба было б арыштаваць. А за што, з цікавасцю пытаецца прафесар? Вы ненавіснік пралетарыяту. Так, я не люблю пралетарыяту, сумна згаджаецца Праабражэнскі. Вось чаго мы не знаходзім у беларускай літаратуры. Яна так і не наважылася прамовіць гэтую сакраментальную фразу. Яе сацыялістычныя сімпатыі і стэрэатыпы не дазвалялі. Але рано ці позна яна зробіць гэта. Бо калі сёння так званы народ большасцю галасоў адмаўляецца ведаць дзяржаўны бюджэт і выбіраць сабе начальства, пад сэрцам у нармальнага чалавека не можа не зварухнуцца гэтае падсведамае пачуццё. Калі народ гэта забітасць, тады так, я не люблю народ. Беларуская літаратура яшчэ прамовіць гэта, бо ўжо сёння гэта прамаўляе вуліца. Я рызыкну крыху абразіць ваш слых і прыгадаю значок партыі аматараў піва, які бачыў на штрыфелі ў аднаго студэнта. Электарат Лукашэнкі, не стыце ў ліфце. Сучасная беларуская літаратура шукае менавіта гэтую тэму – супрацьстаянне нармальнага чалавека хаму. Пакуль ніхто не наважваецца першы парушыць нашу сацыяльную цнатлівасць. Між тым побыт нацыі ўжо прасякнуты гэтай тэмай наскрозь. Але літаратура толькі рыхтуецца да змены ракурсу. Крыху апярэджвае яе выяўленчае мастацтва ад карыкатураў да перфомансаў Артура Клінава і Тимоха Ізотава, сапраўдных выклікаў інтэлігента Саўку для апошняга і саркастычных, і няўцямных. З плябейскасці новых рускіх кпяць шматлікія показкі, прычым не з грошай кпяць і не з брутальных метадаў скалочвання першапачатковага капіталу, а менавіта з хамства. Новы рускі спытвае ў кнігарні кніжку «30 шчанков», якую папрасіла яго набыць дачка. Што гэта за 30 шчанков? Урэшце высвятляецца, што новы рускі такім чынам прачытаў прозвішча Зошчанка. А вось найбольш трапная, на маю думку, показка пра тое, як д'ябал купляе душу новага рускага. «Я выканую тры твае жаданні», кажа д'ябал, «прасі». «Дай мне самую лепшую вілу на Канарах, самую прыгожую бабу і 100 мільёнаў баксаў», адказвае новы рускі. «Добра», кажа д'ябал, «і так сталася». Сядзіць новы рускі ў найлепшай віле на Канарах, побач самая прыгожая жанчына і куча грошай. Прыходзіць д'ябал і кажа, «Ну, все, ты атрымаў тое, што прасіў. Цяпер я забяру тваю душу». Далей ідзе рэпліка новага рускага, якую я падам у арыгінале. «Не понял, а в чём прыкол-то?» Дыстанцыяванне ад народу эпізадычна выяўляецца сёння і ў пастаноўках купалаўцаў. У пінігінскай ідылі абыгрываецца матыў, знаёмы нам з чэхаўскага «Механічнага піяніна». Памятаеце рэпліку аднаго з герояў? «Гаспада, я раздам все свае фракі крэстьянам». У п'есе купалаўцаў братанне эліты з народам адбываецца больш прасталінейна, але саркастычны кантэкст ад гэтага не знікае. Гэта як прышчэпка ад слыннае хлапаманіі, якая ў наш час ператварылася ў плепсаманію, ў папулізм нацыянальнага адраджэння. З надрывам пяе пра гэта Кася Камоцкая ў адной з лепшых сваіх песень «Людзі на балоце». Мы высоко подымем болотный наш стяг, мы будем шторанок ходить на работу, каб убачили все, что живе в веках, подвиг народа болота. С каждым днем мы в болоте глыбей и глыбей, але нас не забьешь, але нас не задушишь, мы встреваем усе и про скольки годов мы научимся жить у болоте повуше.
Будет дождь, не будет слота, не будет жить звычайным житцом наше болото. Мы высоко подымем болотный наш стяг, мы будем что ранок ходить на работу, каб убачили все, что живе у вяках, подвиг народа. Болото, дорогая сестра, ты жила тут сама, ты ведаешь пах цвилого моху, ты ведаешь смак гнилой воды, але все достатково размовы про шерый наш край, про халешу, гаркоту, хароту, голоту. Тут альбо помирай, альбо не выживай, але выбрала нас болото. С каждым днем мы в болоте хлебей и хлебей, але нас не забьешь, але нас не задушишь. Мы скрываем усе, и про скольки годов мы научимся жить у болоте по уши.
У этом уся сутность. Будучи на протягу стагоддзя квазінародным, у сэнсе савецкім, беларускае мастацтва мусіць сёння кіравацца адваротным матывам, стаць антынародным у двукосях, у сэнсе антысавецкім, элітарным, чым зрэшты і ёсць мастацтва. Прызнацца, спярша, не знайшоўшы выразнага нармальнага чалавека ў жыцці і літаратуры, я падумваў нават змадэляваць яго. Урэшце, чым ёсць літаратура, як не мадэляваннем? Але атрымаўся ў мяне банальны набор прапісных ісцін, пра якія ўсе ведаюць з дзяцінства, але ці то саромеюцца, ці то не хочуць за іх трымацца. Я шукаў тыповага лепшага чалавека, але высветлілася, што лепшы чалавек не патрабуе тыпізацыі. Рабі тое, чаму вучыла мама, і гэта дастаткова. Не забывай чысціць зубы і казаць чароўнае слова. Рабі сваю справу прафесійна. Проста будзь нармальным чалавекам і ўсё. Тыпізацыі патрабуе якраз ненармальны чалавек, хам, які мала чаго ведае і мала чаго ўмее. Вось якога героя чакае сёння беларуская літаратура. На жаль, тыповага героя нашай рэчаіснасці. Гэта антыгерой. Той крок ад саўка, ад такіх быццам народных стэрэатыпаў, якія ўвасабляюць найбольш папулярныя ў Беларусі палітыкі, адным словам, поўная дэсаветызацыя стане магчыма галоўнай тэмай новага нацыянальнага адраджэння, якое распачынаецца сёння на мяжы стагоддзяў. Ведаеце, калі тыдзень таму на дзень незалежнасці зусім яшчэ маладыя хлопцы перагарадзілі ў Менску праспект каля Нацбанку, гатовыя ісці за сваё свята і супраць аўтарытарызму на пралом, у іх былі высакародныя адухоўленыя твары. Такіх выразаў я даўно не бачыў на тварах нашых кадравых адраджэнцаў. Зрэшты, як не бачыў і саміх адраджэнцаў сярод тых хлопцаў, што перагарадзілі праспект. Ідэя лепшага чалавека стане найважнейшай для народа, калі народ стоміцца ухваляць безроднага і ні да чаго няздольнага хама, прычым хама ў сабе. Навошта вызначаць у сабе рысы прыстойнасці? Ніхто ж не звяртаецца да доктара, каб той вызначыў у яго здароўе. Згадваю тут колішні верш таленавітага паэта Вячаслава Дашкевіча. Я прашу ў дактароў, замяніце мне кроў, а ў адказ: ты здаровы, дзівак, ты здаровы. Дыягназуюць хваробы, а не здароўе. І гэта, бадай, галоўная выснова з пошуку лепшага чалавека, якім я займаўся на працягу гэтых трох перадач. Перад намі стаіць задача не проста быць, а быць не тымі, кім мы сталі на працягу некалькіх пакаленняў. Са школы ўсе ведаюць верш Янкі Купалы «А хто там ідзе», перакладзены на 80 моваў свету. Але ў гэтым вершы якраз і ўтрымліваецца неадпаведны пасыл. Пры ўсёй сцвярджальнасці апошняга радка «людзьмі звацца». Ён не падказвае паратунку, бо каб насамрэч людзьмі звацца, трэба адштурхнуцца ад нечага. Інакш верш толькі будзе няўцямныя пытанні, а што мы і так не людзі. Сёння беларусам трэба не сцвярджаць сябе такімі, якія яны ёсць, адмаўляць у сабе тыя рысы саўка, якія сталіся ледзь не нацыянальнымі, як той славуты каўтун у 19 стагоддзі. тое, што застанецца пасля адмаўлення, гэтага будзе дастаткова. Гэта і будзе нармальны, прыстойны чалавек. Між іншым ёсць у Купалы і такі верш. Гэта беларускі матыў польскага вершыка «Кім ты естыш», напісаны яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя. Вось ён цалкам. Хто ты гэткі, свой, тутэйшы, чаго хочаш, долі лепшай? Якой долі? Хлеба, солі? А што болей зямлі, волі? Дзе радзіўся ў сваёй вёсцы? Дзе хрысціўся пры дарожцы? Чым асвенчан, кроўю, потам? Чым быць хочаш, не быць скотам?
Кожную неделю на хвалях Радио Свобода главный редактор газеты «Нашей Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые некогда прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта работа различная на несколько годов, але особенные выбранные тематичные циклы будут выставляться на сайте «Свободы» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры «Свободы».
Увесь сакавік на сайте «Свободы» у рубрыцы «Энергія здоровья» выники апошніх навуковых доследаў, высновы и парады на тему «Здоровье и секс».
Як компенсаваць гармональныя змены, якія адбываюцца з цягам часу ў вашым арганізме?
Як пераадольваць праблемы са здароўем, як павысіць уласнае лібіда і адчуваць сябе маладым?
Матэрыялы рубрыкі «Энергія здароўя» чытайце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай.
На хвалях свабоды залаты запас. Казкі жыцця Сергія Дубаўца. Архіўны запіс 97-го году.
Казкі жыцця. Літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную неделю на хвалях Радио Свобода редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».
Дымагога гэта таксама цяжка, як забіць дракона. А калі дымагог пры ўладзе, якую і здабыў дзякуючы сваёй дымагогіі, то пераспрачаць яго немагчыма. Прынамсі, Лукашэнку ў нас яшчэ ніхто не пераспрачаў. У ягонай асобе Беларусь не ўпершыню сутыкнулася з класічнай дымагогіяй, тым, чаго не было ані ў Машэрава, ані ў ягоных наступнікаў і папярэднікаў. не было у них такого коварства и ударов ниже пояса. Хоть там, вядома, дзейнічалі іншыя законы. Там били одразу в зубы. Магчыма, класичная демагогия – это еще один дарунок белорусскому народу в часе его становления. Необходная фаза развития. И так само, как у дитяти, абсолютно необходная фаза ходить у штоники. В угле демагог – это проводыр народу. Принамсі, так это разумели старожитные греки. И сутность явы не изменилась до наших дзён. Только само слово «демагогия», разумеется, теперь по-иншему. Практичная политика дискредитовала многие слова. Сегодняшняя энциклопедичная дефиниция кажет, что демагогия – это подман шляхом наумысного скажения фактов, шляхом хлусливых обяцанок, лесливости, облудного подыгрывания густом малосведомой частки насельництва для досягнения политичных метов. Критерий моральности промовленного слова занадто расплывисты и не фиксованы. Тому демагогия живучая, может быть, навод вечная. С ними нельзя спрачаться. И они кажут, так хоча народ. Оппоненты у отказ. Референдум был сфальсификованы. Яны. Ты перестаньте, кто доказал. Вы им. А чому тады Захад не признает отказ? Ну, вось вы знов. Захад, Захад. Что тут скажешь? Вы слухаете аргументы, в том лику и ты, якія супрать вас. Вы готовы изменить свой пункт гледжання, коли ихние аргументы будут мацнейшие. Сегодня вельми популярная сентенция про то, что я с вами не сгодный, але готовы померти, абы вы могли выказаться. И в этом ваша помылка, бо яны твердо засвоили тезу про то, что никакая истина не нарожается в спречках. Их задача сказать свое, подобается оно вам, ти не подобается. Яны, теперешнее белорусское начальство, говорят не для того, как слухать, а только для того, как забить цвик. Это и есть классичная демагогия, бура и натиск. Какие могут быть аргументы? Мы осужденные на то, как жить разом с Россией. Что вам тут еще не ясно? Саправды, что тут откажешь? Что мы не осужденные? Ну-ну, кольки вам спотребится словов и часу, каб гэта довести. Журналист российского НТВ вядзе передачу «Герой дня» с депутатом Дзярждумы Тихановым. Журналист хоча логики, гульни аргументов. Тихонов хоча декларовать свой пункт гледжання. Гутарка ідзе про белорусско-российский союз. Яны, кажа журналіст пра беларускае начальство, забараняюць перадачу інфармацыі за мяжу, у прыватнасці нашым корэспандэнтам НТВ. Ціханаў адказвае, Саша ці Петя, ці як там клічуць таго журналіста, вы ж ведаеце, што тэлеаператар з 200 дэманстрантаў лёгка можа зрабіць 2000. Што тут адкажаш? Што тэлеаператар можа зрабіць і наадварот? А пра што тады размова? Дык яны ж білі людзей, кажа журналіст. Я сам бачу ў кадры разбіты твар міліцыянта. Правільна, хапае падачу Ціханаў. Дык хто каго біў? Але ж рэжым Лукашэнкі пасадзіў за краты віцэ-спікера Геннадзя Карпенку, дастае журналіст апошні козыр. Правільна, адказвае Ціханаў. За разбіты твар міліцыянта трэба несці адказнасць, і суд павінен разабрацца, Карпенка яму разбіў твар ці не Карпенка. Журналіст, які хацеў учыніць феерычнае шоу і трапнымі аргументамі разбіць беларуска-расійскі саюз з бляскам драйзераўскага адваката, канчаткова заціснуты ў кут. Ягоныя словы адлятаюць ад мураванай усмешкі візаві, як тэнісныя мячыкі. Ладна, кажа журналіст, спадзяючыся ўжо не на зброю, а на спагаду. Калі шчыра, вы сапраўды лічыце, што ў Беларусі дэмакратычны рэжым і нам трэба з імі аб'ядноўвацца? Так, отказывает депутат Державной Думы, який, до речи, рихтовал документы братня Союзу. У Беларуси демократичный режим, больше стабильный, чем у нас, у России. А за объединение с Россией уже выказался сам белорусский народ на референдуме. Как кажут, коло замкнулося. Разумело, кто перемог, докладней, чей метод оказался больше железобетонным. У депутата была задача сказать, як стрелить, а у журналиста доказать нечто депутату, глядачам и себе самому. Не вышло. Было видовочно, что перший выхопил свой кольт и зрабил стрел худшей, чем другие знаходил у разбухах своих доказов потребные протоколы. Классичная демагогия перемагает не только у гуторцы начальника с журналистом. Вы можете занимать выгоднейшую позицию, иметь все заходные переваги, але коли вы не демагог, вы проиграете. Згадаем тут брифинг претендентов у президента Беларуси Лукашенко супрать Кебича. Кебич, скажите, Александр Григорович, а як вы збираетеся запустить заводы? Лукашенко, у нас, шановный Вячеслав Францевич, есть методы. Треба забеспечить людей працей, заховать працовных мест, не разбазаровать народное добро. А что робили вы? На это Францевичу застается только лыпать в очима. Ну, робил, не робил, але говорил весь час про то же самое. Вася и Зина глядят на все это у экрана телевизора. Вася чухает потылицу. А вот же, як будет запускать заводы, не отказал. Зина, але ж хорошо говорить, правильно. Публику выиграет той, кто эффектно стреляет, а не той, кто перегортывает томы с протоколами и пропонует публице думать, напруживать разум, связывать аргументы и факты у причинно-выниковые сувязи. Мясо демагогии завсёды добро прожеванное, хоть и не нами. Про хлусню Лукашенки написано шмат. Уже есть целые антологии этой хлусни, навод целый кинофильм на 60 хвилинов «Звучайный президент». Але покуль вы пропонуете публице годину уникать у ваши доказы и достипы, яму достатково выхопить свой кольт и зрабить шарговый эффектный стрел. Например, про то, что народ хочет сталинской диктатуры. Завтра, коли он репрессует всю оппозицию и набудуя концлягеров, и он скажет нам, так вы же сами это хотели, вы, народ. Что тут можно сказать? Что мы не народ? Ти, что народ не хотел? Доказов так шмат, что нам никто не поверит. Бо коли доказов шмат, то яны, напевно, слабые. Треба только один доказ – забойчи. До речи, про сталинскую диктатуру. А пошним часом у друку амаль пересохла недавняя плынь выкрывальных артикулов про сталинские злочинства. Вернулся колишний настрой. Мовляв, при Сталине и парадок был и у крамах, амаль коммунизм. Классичная демагогия знов берег эти мотивы на узброение. У нас нема специального дня памяти ахвяров, шматликих товариств репрессованных и так далее. Лепшая белорусская книга про гулах у кипцюрах ГПУ Франциска Аляхновича, первое выдание, которое было перекладено на 7 мов у свету, сегодня не стало бестселлером, бо не перевыдается. Я на библиотечный раритет. Я знов поравновую ситуацию с соседними балтийскими краинами. У Литве, например, аж несколько жалобных дён на год, коли вся краина сгадывая массовые отправки народу в Сибирь. Тема сталинщины не сыходит с телеэкранов, раскрываючи все новые и новые факты и лёсы. Только подача материалу робится все больше неспешной и профессийной. Весь архив мясцовага КГБ у Вільні перетворены в науковый архив геноциду. Приходь, вывучай. Дарыча, у Беларуси за Лукашенком архив КГБ перестал показывать уже нават и вокладки от тих репрессивных справов. Замуровались наглухо. Мусить отчувают свою переемность. Лукашенки базуются только на демагогии и хлусни, а белорусская демократия еще не научилась стрелять в отказ. Тут важно засвоить метод, и тогда, позбегаючи хлусни, можно кидаться подобными ядрами, махать подобным ломом. И он кажет, что народ хочет сталинской диктатуры, мы кажем, а культура не хочет. Мы же ведаем, что народ вовсе ничего не хочет, окромя как жить лепей. Просто жить лепей. Вот несколько наиважнейших приемов лукашенковской демагогии. Первое. Не оспречивай оппонента. Завали его одразу валом уласного словоблудства. Про что за угодно. Главное, как горели в очи и был отповедный натиск у голосе. Уяві, что у вядомой метафоры «з ножом на паровоз» – «паровоз – это ты». Другое. Обовязково частей уживай имя оппонента. Ведаете Света. А вы, Семен Петрович, скажите, як вас зовут? Каб оппонент отчув свою потенциальную провину уже за то, что взялся спрачаться, уже навод за то, что он так и есть. Это як у школе, коли называют твое прозвище и при этом додают «до директора». Ты уже переживаешь мандраж. Хоть, может быть, директор хочет тебя за что-нибудь и похвалить. Называние на людях, быцем высвечивание человека, подкресливание его с тем, как после закреслить. Третье. Уживай усялякие ветливости. Звяните. Я вам очень благодарен за этот вопрос. Коли ласка и так далее. Это усыпляя пильность оппонента, створая иллюзию твоей ветливости при том, что ты в этот час уже тримаешь руку у его на горле. Четвертое. Умей забить оппонента с усим нечаканой зброей. Зрозумело, чому журналист может выпытывать у президента краины про его походжение и так далее. Президент же, який про то же пытается у журналиста, імкнеться знищить его, поставивши у неуластивое становище. Это было, например, у интервью Лукашенко с российским журналистом Карауловым. Президент, стомленный развагами про то, как его выховывала мама, раптом джалить. Кстати, Андрей, а кто были ваши родители? Что тут скажешь? И про что размова? Пятое. Размова завсёды повинна быть не про тое, не зусім про тое. Нехай оппонент заблытается. И он про высылку журналистов, ты про здольности телеоператоров. И он про твоих батьков, а ты ему про ягоных. Нехай оппонент спокусится шукать аргументов, скажем, у доведниках по оптице, або почне лихоманково перебирать, як ему представить уласных батьков у зусім недоречной для этой ситуации, як выставить их на всеогульные огледины под звышпотребовальные камеры, накированные на тебе, на президента. Без сумневу, азы демагогии Лукашенко штудиовал у Саугасе. И это особная тема – демагогия малых начальников, колгасно-саугасных старшинев, тех, для яких наивеликшая солода принизить человека. Знаемые методики. Это навод не ленинский стиль и не гебельсовщина. Бо колгасный пахан володая не тоталитарной, а абсолютной уладой над людьми, при том, что в Украине в целом заховывается бачность некоторой свободы и демократии. Каб сегодня зразуметь, до чего доводить абсолютная улада демагога, треба поехать в вёску и поглядеть на эти выники. Относины помеж людьми, те докладней да людей, тут такие самые, как у муравьевские часы после повстання Калиновского. Ось коли хам рынулся на начальские посады и отримал необмежованную владу. Ось коли приниженные без меру селяны не могли и пикнуть, хиба что донести на повстанские сховы. Але и эта тема норовы нашей сучасной вёски для іншей передачи. Что до классичной демагогии, то никуда не денешься. Треба уводить ее особным предметом во университеты молодой белорусской демократии. Замест классичной филологии, например. Что зробишь, как кажут, супротивлому нема приему. Переспрочать демагога – это так само тяжко, как забить дракона.
Что неделю в нашем эфире Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных исследований, обмеркованию вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта работа различная на несколько годов, але особные выбранные тематы цикли будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы. Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як оно єсть. Здымають кореспонденти свободи. Здымайте і ви.
Герои – звичайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакция тягом 2012 года.
Дослать свое видео не довжей за 3 минуты у формате PAL-SECAM, альбо домовиться на інший способ передачи файлов можно про пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отриманные от читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свободи.
На хвалях свободи золотий запас. Казки життя Сергія Дубовця. Архівний запис 97-го году.
Казки життя. Література, історія, політика. За мільгаценням датів і мітуснею подій логіка лёсу, чоловічого, національного, людського. У одностайності будню дзівосні сенси, репортажі, новини, коментарі зміняються казками життя. Кожную неделю на хвалях Радио Свобода редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».
У тюремных дзённиках поэта Славоміра Адамовича есть гэткая кредо. Мы не поддаемся на провокации, мы их створаем сами. Это жанр. Адамович провокуя. Піша верш «Убей президента», трапляє за гэта ў турму на 10 месяцаў і становіцца найбольш гучным сучасным беларускім паэтам. Протэстуюць пэн-цэнтры, вершы перакладаюцца на некалькі еўрапейскіх моваў. Адамович па-ангельску ўжо ў інтэрнэце, у Балгарыі па-балгарску выходзіць ягоны зборнік. Я думаю, каб не «Убей президента» і не турма, нічого гэтага не было б. Московские известия друкуют на первой сторонке сдымок. Милицианты ведут Адамовича у воронок. Как зауважил нехто с читачов, слава шукая славу. У Менску многие его не любят за то, что провокатор. А он нібы вертает им это почуццё и называя свой вершаванный сборник «Зворотные провокации». Это стиль життя, агульный громадский настрой, як пах ацетону, разлитый у паветры. Провокация думки, почуття, учинку. Головное не заснуть, не утягнуться у побыт, не зникнуть у натолпе, не сгубиться у истории и у свете. Провокация самой Беларуси. Ты оживишь ты, обудися, скинь с себе коудру, так подобную на саван. Разрыв помеж тупо казенным единообразием БССР и живым житем европейского дитяти Беларуси настолько велики, что переодолеть его за короткий час эволюционно не уявляется махчимым. А так хочется убачить Беларусь нормальной, здоровой и белорусской. Принамсі упевниться, что она такой саправды будет. Так хочется, что энергия мары концентрируется у шок. Провокаванне. Колькі ўжо пісана, перапісана пра правакацыі Лукашэнкі, чыя палітыка ад лёзнінскага інцыдэнту з прастрэленым лімузынам да наездаў на фонд Сораса уся правакацыя. З іншага боку, колькі сказана пра рэзкія правакацыйныя выпады Зянона Пазняка. Але не толькі прэзідэнт, лідар апазіцыі і паэт твораць у Беларусі ў жанры правакацыі. Свядома ці несвядома, гэтым жыве ўся нацыя. Сталіна на вас няма, правакуе цётка публіку ў трамваі. Мужык, закурыць не найдзецца, гучыць змрочнае пытанне ў цёмным завулку. Самы папулярны тавар, які штодня рэклямуе беларускае радыё, электрашокер «Волман». это быцем компенсация за непроведенную у экономицы шоковую терапию. Купляйте Волман и шоктеся на здоровье. Усё життё країни і народа становиться зрозумілим, коли убачить його праз призму всеогульної орієнтованості на провокацію. Епіцентр життя – шесте протесту. Мирное шесте. Я один з їх. Ведаю, що ніхто тут не хоче біться за моном. Ми за те, каб нас почули і тільки. Ми маємо свою думку на конт мови, символіки і інтеграції у Росію. Почуйте і улічите наше меркування. Ось і все. Іде шесте. Знов дають БНФ-овці со своїм уже традиційним. Не піддавайтеся на провокації. Ідуть побач провокатори. Многих тут уже ведають у твар. Потім вони будуть давати потрібні свідчення. Раптом четверо міліціантів ускокують у натовп і починають витягувати оттуль нейкого хлопця. У гэтым сюжэце не паддавацца на правакацыі, значыць, аддаць хлопца. Натоўп не аддае. Узнікае бойка. Ляцяць шыбы ў міліцэйскім варанку. Але выбіваць шкло рукою нязручна, і на наступнае шэсце хлопец кладзе ў кішэню камень. Так змяняецца характар шэсця. Мы ўжо не за тое, каб выказацца, мы ўжо супраць вас. Так улады правакуюць рух супраціву. Камень у кишені демонстранта обозначає новий етап адрадженського руху, після провокаційний. Там уже нема місця для провокацій, бо яни провокації спрацювали. Там відкрите супротистояння, твар у твар. Але гэта, бадай, буде завтра. Беларускі рух яшчэ працягвае існаваць на тым этапе свайго развіцця, які можна назваць правакацыйным. Адраджэнцы правакуюць амаль безжыццёвае цела нацыі, акупанты правакуюць адраджэнцаў, журналісты правакуюць сусветную думку. Усе каго-небудзь правакуюць. Працэс гэты цягнецца 1,5 гадоў, бо не развіваецца, а кожнага разу ў новых абставінах узнаўляецца з нуля. Некалі на пачатку саму беларускую ідэю з розных бакоў называлі то польскай інтрыгай, то бальшавіцкай афёрай. Кастуся Каліноўскага здаў правакатар. Пазней на шаніўскае асяроддзе было наскрозь працятае тым, што сёння называюць стромапатіяй. Сама газета з асаблівай дэтальнасцю апісвала ўсе перыпетыі справы славутага правакатара Азефа. Пасля БССР сталінскія часы. Кожны сам падазраваў у сабе шпіёна, сабатажніка або кулака. Лукаш Бенда – найбольш яркае імя правакатара таго часу ў літаратуры. У заходняй Беларусі Браніслаў Тарашкевіч распаўсюджваў перадвыбарчыя адозвы супраць некамуністычных беларускіх арганізацыяў. Адозвы пачыналіся словамі «Хто не хоча правакатараў, галасуйце, маўляў, за камуністаў». Фабіан Акінчыц адгукнуўся на гэта цэлай брашурай, якая так і называлася «Правакацыя беларускага народу». Вайну і паваенны час я апускаю. Тут яшчэ вельмі доўга гісторыкі будуць перабіраць боб з гарохам. Нарэшце 80-й год. Першыя студэнцкія спеўкі. Першыя нацыянальныя суполкі. Амаль усе размовы ў кулуарах пра тое, хто паміж нас стукач. І гэта былі неперабольшаныя страхі. КГБ сапраўды пасвіла і майстроўню, і тутэйшых, і талаку, і БНФ, як сваіх стратэгічных кліентаў, бо яны ішлі ў разрадзе арганізацыі. Толькі пасля курапацкіх дзядоў у 88-м, калі справа дайшла да адкрытага супрацьстаяння, стромапатія на некалькі гадоў прыціхла. Але гэтых гадоў не хапіла, каб адвыкнуць ад яе назаўжды. І з прыходам Лукашэнкі абрыдлы жанр правакацыяў вярнуўся, як колішняя мода ў абноўленым выглядзе. Правакацыя стала прымадонай двара, першай у палітыцы і ў эканоміцы і ў культуры. Хто пасябраваў з ёй, той падымаў свой рэйтынг і шанцы на вялікія грошы і вялікую кар'еру. Все астатнія адваліваліся, бо не той маторнасці людзі. провокація саме ефектний, але зовсім непродуктивний сродок. Інша річ, тяжко сказати, скільки во всім гэтым особистої волі певних особов, а скільки об'єктивної зададеності, льосу нації і країни. Усе ж прорва, яку білоруси і Білорусь мусять переодолець від самозадоволеного БССРовського сну до дійного цивілізованого життя, занадто велика, каб її можна було перескочити без стресу. Про Лукашенку неколі в газеті згадував ягоний одновязковець. Мовляв, Саша був самий завзятий боєць на танцях у в'язковому клубі. Напевно, з тих часов він не змінився. Тільки тепер виходить на бойку з цілим своїм народом, з Держдепартаментом США, з НАТО, з ворогами інтеграції в Москві. Причому провокує бойку завжди сам. Але ось що тут варто уваги. Винник провокації для сьогоднішньої Білорусі не може бути однозначним. Невідомо, скільки у цьому виннику плюсов, а скільки мінусів. Народ на провокації президента не піддається. І він санліво згаджається на все. Ну, хочеш такий стяг, ну, бери. Ну, хочеш, каб ми нічого не ведали про бюджет і все таке, ну, ладно, ми не претендуємо. Не виходить народ біться з президентом. У розумінні опошня, це значить підтримлює. Що до замежжа, то тут за Лукашенком зроблений велізний стресовий крок. Про Білорусь говорять, Білорусь ведають. Правда, ведають про вулічні бойки і порушення прав чоловіка, але це так само етап. Білорусь зачепилася своїми яркими телевізійними картинками за свідомість мільйонів людей у світі. Можна собі уявити, що в урадах інших країн сьогодні студіюють історію Великого князства Литовського і БНР. Откуль що взялося? Откуль Білорусь? Хто там диктує свої умови 16 державам НАТО? Хто викидає американських дипломатів? Де гэта у турмах сидять журналісти і поети? Тиждень тому довелося відказувати на такі питання чеським журналістам. Я чув, як мені обридло сотий раз одними словами коментувати чергове шестя, побої, посадки і феномен нашого президента. Чехи ніби зрозуміли гэта і спитали про історію Білорусі. Тисячагадову історію від самих її початків. Так вуличні бойки провокують цікавість до нас. Уже нормальну, позитивну цікавість. Ти приїхали б у Менск, ти ж чехи, коли б у нас усе було просто нормально. Думаю, ні. Як не рвуться сьогодні тисячі журналістів у Чехію, де все нормально. Але Чехія уже є. І вона пройшла цей етап становлення і самоствердження. Ми ж ще не пройшли. І як тільки у нас не відбувається чергова бридкість, про нас забувають. Немає інформаційної підстави. Для замацування в інформаційному полі одних провокацій замало. Доводилося читати у незалежній пресі про те, що менавіта Лукашенко своїми діяннями спровокує створення повновартісної білоруської нації, так би мовити, від одворотного. Коли розвивати цей сюжет, ми непозбежно прийдемо до невирішального вибору поміж незалежністю і демократією. Коли першою буде увасобляти диктатор Лукашенко, а другою – ліберальна Росія зі своїми реформами. Лукашенко, який починав свою депутатську кар'єру на мітингах БНФ у Могильові, який сам приніс бел-червон-білий стяг у овальну залю Верховного Совету, який, поводле ягоних слов, зробив для білоруської мови більше, ніж хто інший, цей самий Лукашенко сьогодні з усім провокаційним чином упіхває Білорусь у шерах рівних поміж Росією і США. Мені треба пораїтися з Менськом, каже Борис Єльцин Білу Клінтону. Поводле одного з сценаріїв розвиття подіїв, ліберальна, але ад гэтага не менш імперская Расія хоча заглынуць Беларусь, падаючы гэта як вызваленне ад дыктатара. Вось адкуль можа ўзнікнуць выбар паміж незалежнасцю і дэмакратыяй. Калі Шэйман на танку выедзе бараніць суверэнітэт Беларусі, цікава, з кім тады будуць адраджэнскія сілы. Абсалютна абсурдны, але згадзіцеся, вельмі беларускі сцэнар. І тут абнадзейвае вось што. Правакацыя гэта ўсяго толькі этап, які непазбежна мусіць быць пераадолены. Рана ці позна ў вясковым клубе на танцах з'яўляецца іншы баец, або папросту хлопцы збіраюцца ў гурт і ставяць задзіраку на месца. Новы этап нацыянальнага адраджэння, які пачынаецца сёння, адрозніваецца ад папярэдняга якраз гэтым. Ён і яго героі арыентаваныя не на правакацыю, бо нараджаюцца не ў кулуарах БССРаўскіх суполак, а ў адкрытым супрацьстаянні рэжыму.
Вы слухалі чарговую перадачу Сергея Дубаўца «Казкі жыцця».
Прагучала перадача серыі «Залаты запас свабоды». Сергей Дубавец «Казкі жыцця». Запіс 97-го году.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Взорвал Менское метро.
Новая книга библиотеки Свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст Свободы Олег Груздзіловіч быў спецкорэспандэнтам на працэсе Канавалова і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце урывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Ладили мы с Гришем, но жизнь нас развела по разным нишам. Савка да Гришка ладили дуду.
Горячее народу прилетание, краина наша я в городном стане. Меня зовут Рыгор и до смагання я закликаю супрать этой ганьбы. Так ладил я дуду, были помылки, тогда я был далекий от политики. Але тепер я савку ренегату, ніколі не скажу дзень добры ў хату.
Старыя знаёмцы да ідэйныя праціўнікі Саўка ды Грышка штотыдзень з музычным каментаром у праграме Лявона Вольскага ў эфіры і на сайце Свабоды.
Зона Свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму Беларускай Свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються через спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на короткій хвалі 49 метрів. Частоти 5930 і 6105 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.